звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы настроены, ваши приемники настроены на волну трансмирового радио. Мы вещаем на волне для семейного радио и старту. Вы слушаете нас в прямом эфире, и также вы можете слушать нас в прямом эфире в интернете. Где бы вы нас ни слушали, мы рады, что вы нас слушаете в эфире программы «Щит веры». Ее ведущий Дмитрий Требельский. Добрый вечер. Мы с вами сегодня будем общаться, и как обычно в наши эфиры по пятницам мы приглашаем сотрудников Центра апологетических исследований, с которыми мы обсуждаем важнейшие вопросы, касающиеся всевозможных аспектов христианской веры и веры, которая приносит в наш мир дух сатаны. Мы с вами будем по-разному на эти вопросы смотреть, отвечать и реагировать. Сегодняшняя тема называется «Сверхспособности человека». И Павел Столяров, директор и старший научный сотрудник Центра апологетических исследований, сегодня поможет нам разобраться в вопросе сверхспособности человека. Добрый вечер,
Павел. Добрый вечер.
Очень рад, что ты снова пришел к нам в студию. Спасибо за то, что всегда откликаешься, когда тебя приглашаю. И сегодня нам предстоит сложная такая беседа с тобой, потому что люди в нашей стране взбудоражены. По будним дням, поздно вечером или не поздно, и, честно говоря, сам я не особенно смотрю телевизор, показывается фильм про Мессинга. И я уже не раз слышал вопрос от разных людей, которые мне говорят: что ты об этом думаешь? К своему стыду я признаюсь им, что, в общем-то, я не думаю о Мессинге, я о его творчестве, я думаю о творчестве и делах Иисуса Христа, который прославился тем, что делал невероятные чудеса, который прославился тем, что своей жизнью искупил грехи людей, который прославился тем, что победил самого главного врага – смерть, воскрес на третий день, и, в общем-то, я думаю о нем, а вот о Мессинге как-то я не очень думаю. Павел, расскажи мне, как много времени ты провел, думая о Мессинге на последней неделе, скажем, когда фильм показывали?
Ну, честно говоря, я, конечно, знаю об этом событии. Я сам фильм просто вот смотрел отрывками, честно говоря, из интернета. И в первую очередь, готовясь к программе, я попытался поднять эту тему. И в первую очередь мои мысли были не столько о Мессинге как таковом, а столько как о явлении. Да, я, конечно, признаю, что я пойман таким вопросом. Вот, поэтому, готовясь к программе, я попытался найти какие-то критические материалы или информацию о Вольфге Мессинге, обновить какие-то наши старые данные. Честно говоря, мне больше интересно было бы, то есть я больше думал о Нострадамусе, потому что это тема, которая ярче представлена в прессе, и чаще на нее ссылаются различные критики христианства. Вот. Но Вольф Мессинг просто как один из очередных представителей так называемых экстрасенсов или людей-телепатов, которые обладают некими сверхспособностями, я бы сказал, он стоит в ряду один из многих тех явлений, которые, с которыми мы встречаемся. Но видите, у нас такая штука происходит: если что показывают по телевизору, соответственно, тем народ интересуется.
В общем-то, да, то есть народ сейчас подогрет именно вот темой Вольфга Мессинга, не потому что народу, в общем-то, интересен Вольф Мессинг, им просто интересна вот эта вся паранормальная деятельность, которая так или иначе связана была с его жизнью. Дорогие друзья, я напомню, что так как программа идет в прямом эфире, вы можете сразу же звонить нам, если вы смотрели этот фильм, вы можете просветить нас с Павлом о том, о чем этот фильм и какие там моменты вас затронули, или просто побеседовать на тему сверхъестественных способностей человека. Телефон в нашей студии в Санкт-Петербурге, код России 8 или 7, в зависимости от того, где вы звоните, 812, код Санкт-Петербурга, 596-0452, это телефон в студии. Вы можете также писать нам через посредством интернета, через программу Skype, вы можете либо совершить звонок. Наш логин в скайпе – это TWR Radio. Можете сразу же нас там увидеть в программе Skype. Или через наш сайт, через наш портал вы можете прислать нам сообщение, и прямо на экране в студии, на компьютере мы все это увидим, отследим и, соответственно, будем реагировать на ваши вопросы, замечания и высказывания. На самом деле очень интересно знать, насколько вы, дорогие друзья, которые слушаете нас сейчас, подогреты темой сверхспособности человека. В общем-то, мне кажется, эта тема, она интересна, потому что каждый человек, наверное, когда-нибудь в детстве мечтал о каких-то сверхспособностях. Не знаю, как ты, Павел, но я всегда как бы думал о том, что вот было бы здорово, если бы я умел через стену там переходить. А особенно мне возникает потребность в сверхспособностях, когда я опаздываю куда-то. Я всегда думаю, вот было бы здорово, если бы у меня была какая-нибудь такая энергия, чтобы мгновенно перенестись в точку моей встречи и не опоздать. Вот у тебя бывает такое желание иметь какие-нибудь сверхспособности?
Ну, конечно, любой человек мечтал бы об этом, особенно когда разговариваешь с детьми, они просто бредят об этих вещах.
Ну, в общем-то, да, мой сын, он постоянно мне рассказывает о каких-то своих фантазиях. И детскую фантазию подогревает, например, человек-паук. Паук, там, или там человек-росомаха, то есть то, что, в общем-то, называется на нормальном научном языке мутанты, сейчас это становится предметом поклонения молодого поколения. Как думаешь, случайно это все или нет? Вот чисто ты анализировал как ученый, как исследователь вопросов паранормального и оккультного вообще явления?
Я не сказал бы, что это явление вот возникло прямо сейчас, то есть сейчас гораздо больше, чем вчера. Вообще существует определенное напряжение в обществе по этой теме, потому как все-таки это инструменты или использования общества, или инструменты воздействия на общество, как вот мне представляется. Потому как людям нужно продавать литературу, людям нужно выступать с какими-нибудь интересными докладами,
сенсациями,
да. Все-таки масс-медиа нужно существовать. Существует огромное количество шарлатанов, которые легко будут пользоваться мифами, которые или побасенками, которые путешествуют у нас в обществе. То есть, понимаете, как сказать, создается плодородная почва, на которой возникают и вырастают вот эти вот ростки, даже деревья, мощный лес мифов, который как раз помогает всему этому делу существовать.
Павел, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, друзья.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Сестра Аня, Беларусь.
Очень приятно, Аня.
Я не смотрела этот фильм, и, честно говоря, такие вещи, и ни боевики, ни порнографию, ни всякие
разврат,
я не смотрю.
Прошу прощения, я хочу сразу сказать, что фильм о Мессинге – это не боевик и не разврат, это о человеке со сверхъестественными способностями.
Ну, сверхъестественно, я хочу сказать, вот моя мама лично по жизни занималась, гадала на картах.
Так.
Когда... И все угадывала, и будущее, и настоящее, и что было.
Так.
Но дело в том, что это все потом на нас, на всех отложилось.
Угу.
Дело в том, что мой брат, ее сын,
так,
женился на вдовице, на 13 лет старше. Они все православные, и мама, и моя невестка.
Так.
Вот. Но мама не хотела, чтобы он женился на ней, потому что, ну, она не понимала, что вдовица имеет право замуж выходить, тем более молодая. Пусть
так.
Она на 13 лет старше за брата, брату было 23,
ага.
Ну, а ей вот, значит, 36.
А ей 36, да.
Да. И у нее была девочка 13 лет, дочка от первого брака.
Так.
Муж ее умер.
И так?
Ну вот, и когда она не захотела... Мама, чтоб он женился. Они уже поженились и жили хорошо. И она уже была беременна с ребенком общим.
Так.
Она стала ходить к вражам, чародеям, гадалкам и шептунам.
Ага, мама, то есть мама пошла наводить порчу, то, что называется.
Да, наводить
так.
Порчу.
Окей.
Ну, а Маша, моя невестка, ее невестка,
понятно,
так,
да.
Пошла в свою очередь.
То есть там началась такая война между,
да, война,
между гаданиями. Так,
и,
ага.
Что произошло? 6,5 лет назад умерла невестка.
Ужасно.
5 лет назад умер и мой брат, мамин сын.
Ужасно.
А мама 88 скоро будет, еще жива. Но дело в том, что после смерти сына ее стали беспокоить демоны сатаны.
Так.
Вот, я к ней приезжала, ну, потому как, знаете, все же потеряла мужа, у нее нет уже, мама вдовица, 43 года, как отца нет. Так, мужа.
Так,
сына
понятно.
Она потеряла. Я далеко.
Понятно, Анна.
Пожалуйста, выслушайте, потому что очень важно эти вот сверхдела наши людские.
Так, я с вами согласен. Вы очень интересно рассказываете нам по теме. Просто у нас время идет.
Да, это по теме, и времени нет. Но вот я молилась,
так,
хотела,
вот.
Потому что сестра Вера из Кингисеппа еще в октябре месяце просила молиться за нее, за то, что ее демоны сатаны беспокоят. А тут мою маму, понимаете, так?
Да,
после
то есть
смерти
в семье
сына.
Сразу же появляется такой человек с одержимым.
Да, ага. Понимаете как? Поэтому вот это к месту, если сестра слышит, если еще другие слышат, вот, потому что...
А вот я как раз вот хочу задать вам вопрос по поводу того, как сатана мучила или демоны мучили. Вы можете рассказать по какой-то, ну, что ли, пример или описать, как это происходит? Потому что некоторые люди действительно могут испытывать демоническое воздействие и не всегда понимают, что это демоны.
Значит, это я поняла, а мама моя не понимала, она только говорила, ну, я ездила в течение 4 года, ездила каждый месяц к ней, ну, помогала ей, потому что она старый человек, ничего не могла.
Вы заботились о ней, так.
А демоны сатаны как ее беспокоили?
Ага.
Значит, она мне говорит, она не спала, она кричит, я думаю, чего ты кричишь, мама? А она говорит, Миша пришел, это значит, сын ей пришел,
ага.
Приходит Миша с невесткою, и на кухне, и разговаривают, и шепчутся, и яйца выводят. А потом он идет и меня бьет. И вот ударил меня по руке, у меня правая рука болит. Понимаете как? И она уже не спала и не ела. И я уже ее забрала 4 года спустя. 4 года я ездила, он ее мучил, этот вот демон. Понимаете, демоны это ходили по хате, и бил я ее, и разговаривали, яйца выводили, и смеялись.
Анна, скажите, пожалуйста.
Говорили, а у нее ни телефона, ни телевизора, ни радио нет, ничего.
Аня, скажите мне, пожалуйста, вы сами... То есть это слова матери, да? На ней были какие-то физические увечья или еще что-то?
Ну, так, ну, сын же умер, понимаете?
То есть на ней физически ничего не было, то есть...
На теле никаких синяков не было.
И вы сами никогда не видели и не слышали ничего в доме?
Я ей говорю, мама, я же у тебя и по 3 дня, и по 3 ночи ночую. Никого у тебя нет, ничего у тебя нет. А она говорит мне, ты верующая, поэтому они тебя боятся. Говорю, так и ты ж верующая, ты говоришь, что ты молишься. Ну, она ходит и молится, у нее в другой комнате стоит икона Святого
понятно,
Николая,
понятно.
И она туда молится, понимаете?
Понимаю
как?
Вас, хорошо.
Я Иисусу Христу молюсь,
да.
А она молится, вот, иконе Святого Николая.
Понятно, хорошо.
Понятно?
Да, давайте мы с вами какой-то итог подведем разговор.
Итог, я хочу вам рассказать, как она избавилась с моей помощью от этих демонов сатаны.
Вот, отлично.
Я ее в предсмертном состоянии уже забрала, мне соседи позвонили, я ее забрала, привезла к себе. Когда мы покушали, отдохнули, может час, может два, я ее посадила на диван и говорю, обличила ее полностью. Говорю, мама, понимаешь что, говорю, у меня Бог живет в моем доме, а тебя, может быть, и здесь будет духи эти сатаны мучить. Значит, нужно тебе покаяться, потому что до церкви я ее не могла, она уже в предсмертном состоянии была. Нужно покаяться. Ты гадала на картах, ты вот ходила к ворожим, чародеям, гадалкам. Вот. А она говорит, я не умею. Что значит, мама, ты не умеешь? Ты мне говорила, вы слушаете, алло?
Да, я вот с интересом как раз слушаю, потому что...
Да, это очень нужно и очень важно.
Да, поэтому я и молчу.
Я ей сказала, что мама вот так и так обличила, я все рассказала. Я говорю, нужно покаяться, нужно бы было, говорю, на исповедь в церковь, но я не могу тебя повести, потому что ты не можешь ходить. Она совсем худая, одни кости были, и ходить не могла. Вот. Я говорю, нужно покаяться. А я не умею. Как это я не умею? Ты говорила мне все время, что ты молишься. А кому ты, чему ты молилась? Давай покаемся. Я говорю, повторяй за мной. Преподала ей молитву покаяния. За молитвой покаяния я преподала ей молитву отречения. Она за мной повторяла
ага,
все.
Так.
Вот. За молитвой отречения 3 раза подряд она смогла за мной повторить молитву «Отче наш». Больше она не смогла. Ну, в силу того, что она слабенькая очень была.
Так.
Вот, ну и ей достаточно этого было. После этого я молилась ходатайственной молитвой. И каждый день.
Угу.
Вот в течение месяца мы так молились, 3 раза в день. Угу. Молитва покаяния, отречения и молитва Отче наш. Ага. Ну, она смогла только 3 раза. Можно
Понятно.
Было и больше, как я бы, так и 10 раз,
Понятно.
15.
Так.
Ну вот, и она стала поправляться, стала кушать хорошо, спать хорошо, освободилась от этого. 3 месяца у меня прожила, располнела. Стала не влазить в свои одежки, спать хорошо стала, и сказала, и стала ходить. Вот, я и научила молиться Господу Иисусу Христу.
Ань, у нас действительно... У нас...
Вот таким образом она освободилась и уехала домой. Сейчас уже целый год, 14 октября исполнилось, как она год живет одна.
Но это замечательно.
За 300 километров от меня.
Замечательно.
И прекрасно себя чувствует.
Спасибо вам большое за звонок, Ань, за все время, которое вот вы так рассказали нам. Всего вам доброго, благословит Господь. Очень прекрасный и звонок, и прекрасная поддержка нашей темы, потому что здесь такое развитие удивительное происходит. Честно говоря, даже вот и хочется сразу же обратиться вот по мотивам этого звонка к темам гаданий и чародейства. Но это не сверхъестественные способности, да. Но в то же самое время есть удивительно глубокая тема, это одержимость бесами и изгнание бесов. Очень важнейшая тема, и мы редко ее поднимаем, в общем-то, потому что она, ну, она хотя очень важная тема. Особенно в контексте о сверхъестественном и особенно в контексте в нового такого вот сознания людей. У тебя есть что-то как-то отреагировать на то, что...
Ну, конечно, да, есть и из собственного опыта, и из каких-то наблюдений, которые мы проводим, из каких-то исследований. Я бы хотел сказать вот что. Вы знаете, интерес у людей, то есть, когда вы встречаете рядом с собой человека с глубоким интересом к сверхъестественному, я бы предложил начать с ним разговор не о том, не с перечислением чудес, которые он видел, или ложных чудес, свидетелем которых был, но просто поговорить о том, как он думает, как устроен мир. И вот от этого онтологического вопроса, да, зависит, от этого ответа, зависит дальнейшее рассуждение. Очень важно показать человеку, что вот эти мифы, вера в эти ложные чудеса не рождается ниоткуда. Это происходит именно потому, что у человека в голове находится просто полный беспорядок относительно того, как он представляет, что происходит в мире, какие силы действуют в мире, существует ли Бог, какой это Бог. Потому как, да, нас все время учили ограничиваться лишь материалистическим восприятием мира и того, что нас окружает, но любой человек всегда вам скажет, что подспудно он всегда верит и в духовные какие-то вещи. Так вот, когда дьявол искушает людей, когда дьявол пытается рассказать людям, что ничто в этом мире такого серьезного нет, вы можете верить во что угодно, вы можете следовать любым своим самым приятным идеям, а этот мир на самом деле это большое искушение, большая ложь, потому что в конечном итоге рождение является чудом и является актуальным фактом, смерть является наказанием, но это является также фактом. То есть мы встречаемся, мы приходим в этот мир вот фактически, да, и мы уходим из этого мира, мы не просто как-то исчезаем на каком-нибудь там физическом плане, но действительно смерть наступает. Так вот, это и есть тот самый момент, где все мифы прекращаются, где наступает настоящая правда. И вот эта правда жизни, как написано в Евреям 9 главе, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. И очень важно после вопроса о том, как человек представляет жизнь вокруг себя, очень важно сказать, что за все, что или за все, как живет человек, он будет представлен на суд. И вот реальность вот этой связи нам, как христианам, чрезвычайно важно доказать. Или, по крайней мере, объяснить, или показать из Писания. И вот здесь, уважаемые радиослушатели, я по своей практике могу попросить вас ни в коем случае не обращаться к своему личному опыту как к доказательству. Потому что тогда вы встретите в ответ большое количество собственных историй от людей. Вот здесь очень важно обратиться к Писанию и объяснить, что Господь будет судить каждого человека. Мы будем приходить на суд. И от того, верили мы во Христа или не верили, как мы в Него верили, потому что если человек говорит, что да, я знаю, что Христос есть, или я верю, что Он есть, но эта вера не приводит ни к каким следствиям, ни к покаянию, ни к обращению к Богу, ни к добрым делам, ни к чему. Просто это некая фактическая просто галочка в неком ежедневнике, что вот да, когда-то я верил. Христос предупреждает нас, что и бесы веруют и трепещут. Мы знаем, что есть те люди, которые даже исцеляли именем Христовым, но потом будут отвергнуты. Покажите реальность и опасность поверхностной ложной веры, веры, которая не приводит человека к спасению. И тогда реальность этих истин, она заставляет человека задуматься, действительно, на каком пути он стоит. И тогда он понимает, что вера в мифы, на этапе, может быть, или в момент такой легкой беседы с друзьями за столом, не знаю, какой-нибудь там, знаете, у нас вот приближается Рождество, и наверняка люди будут обращаться к гаданиям. А вот не попробовать ли нам, а не заглянуть ли нам, знаете, вот за границу богопознания, давайте попробуем. Да, это все-таки шуточки. Но когда действительно приходит момент ответа, момент жизни и смерти, вот здесь все шутки заканчиваются. И нам очень важно объяснить человеку, что этот момент с каждым может случиться в любое время. У кого-то в 30, в 50, в 80, кому Господь отмерил. И очень важно все эти решения сделать сейчас. И тоже благодарен Анне за то, что она рассказала о своем опыте, что действительно молитва, покаяние, обращение к Богу, лишь это спасает человека от сетей дьявола. Потому что он настолько, противник Божий, настолько хорошо расставляет все эти силки, что мы сами, если мы будем искать некое эзотерическое знание, как избавиться от этого, мы не способны. Нам вроде бы говорят, что вот вы сделаете, совершите такие действия, сякие, там, я не знаю, там, сходите к святым местам, поклонись или еще что-то, и все пройдет. Если без веры все это делается, если без Христа, то это не чудо, это ложное чудо. Это может быть даже временное чудо, это может быть временное улучшение состояния. Но когда Христос – целитель, вот мы в прошлой передаче говорили, что действительно Бог является целителем, Он не только тело, но и душ наших, тогда все эти атрибуты будут иметь смысл. В противном случае мы находимся в иллюзии, а миф окружает нас, и миф может поражать нас. Вот в этом и есть опасность пребывания в мифе. Поэтому еще раз повторю, что если вы видите такой пример, когда человек пытается верить в некие сверхспособности, сверхзнания, и тем самым, как бы закрывая перед собой дорогу ко Христу, скажите, что все это серьезно. Обратитесь к нему со стихами из Писания, не своего личного опыта. Объясните, что все это важно для него, важно для его жизни сейчас. И молитесь, ищите покаяние.
Спасибо, Павел. Очень конкретно и понятно разъяснил, что избавиться от такого демонического воздействия возможно только благодаря глубокому покаянию и истинным молитвам, обращению к Богу через Иисуса Христа. Мы вернемся к нашему разговору о вот этих сверхспособностях человека. Интерес к сверхспособностям, как думаешь, почему у людей есть?
Ну, как я уже говорил, людям хотелось бы иметь эти сверхспособности. Потом, видите, у нас сегодняшняя наука говорит нам о том, что каждый день происходит не просто открытие, а даже крупные скачки в развитии, в технологии, в микробиологии.
Ну, уже геном человека расшифрован. Фактически можно уже делать новых людей.
В
уже
генной
не
инженерии,
вопрос.
Да, и так далее. То есть люди заглядывают в глубины мозга, в глубины сознания, познания человека, отыскивают некие действительно дополнительные какие-то возможности или способности организмов в каких-то критических условиях. И, конечно, задаешься вопросом, а где грань, где тот момент, когда мы остановимся и скажем, вот все, дальше человек не может. Нам кажется, что с развитием науки развиваются и возможности человека.
Ну, в общем-то, наука для этого и нужна. Как
да,
потому
что... С
самого начала ее задача была не только описать окружающий мир, но и управлять этим окружающим миром, следовательно, они должны сделать все, и конца этому не будет.
Ну, в данном случае я бы не стал спорить с таким моментом. То есть, вот цель науки познания, это, конечно же, мне кажется, неплохо. Вот.
Не, ну, с самого начала, как бы, идея науки – это не только познание, описание всего, что есть, но и управление всем этим.
Ну, когда как, я бы так сказал. Потому что теоретическая наука, она вообще далека от применительной практики.
Она описывает, да. Но на основании теории всегда строится практика. Но это уже другая немножко наша дискуссия. У людей есть потребность к некому такому сверхъестественному. У каждого, ты сказал, и у ребенка, и у нас взрослых возникает желание, чтобы у нас появилась хоть какая-то возможность сотворить что-то.
И будете как боги.
Это, ты думаешь, от этого идет?
Да, я думаю, что... вы знаете...
Ты думаешь, что это идет от искушения сатаны, который внушает людям идеи, вы будете как бы...
Я думаю, что вот это стремление к познанию, стремление к поиску смысла и значения, я думаю, что оно заложено в нас от Бога.
Так.
И отчасти это позволяет... Это, наверное, я уже просто придумываю, то есть я думаю на основании Писания. Мне кажется, что это одно из тех чудесных свойств Бога, которое есть у нас, которое нам передал, но которое было извращено после грехопадения. То есть вот это стремление к познанию, стремление к поиску Бога, к познанию Бога как Творца и Его творения, как следствие Его действий, я думаю, было заложено в нас еще Господом. Но сатана и грех наш исказил эту природу. И теперь мы ищем не Божьего, но своего. Так вот, когда человек начинает искать не Божьего, но своего, вот в этом начинается грех. Когда человек начинает искать не пути к Богу, не понимание красоты тварного мира и бесконечности Божьей природы, но когда он пытается искать своей силы, своего управления, своей мощи, вот здесь происходит самое главное искушение, грех и грехопадение человека в плане поиска сверхъестественного. То есть, я думаю, в этом проблема.
То есть, человек просто ищет сверхъестественное каким-то образом для себя. Он хочет что-то получить.
Я бы сказал так, что если человек, находясь в Боге и в вере, он ищет сверхъестественного, то можно так сказать, что многие христиане ищут сверхъестественного. Ведь мы тоже ищем каких-то более глубоких отношений с Богом. Мы радуемся всегда, когда Господь по-новому открывается в нашей жизни.
Например, мы верим и радуемся исцелением Божьим, когда кто-то помолился и произошло
совершенно
исцеление.
Верно. Совершенно
в Библии
верно.
Же написано о дарах чудотворения, например.
Да, да.
Они не часто встречаются в многих христианских общинах, но они продолжают все служить, в общем-то, в нашей жизни.
Мы верим в то, что Господь открывается в нашей жизни, в то, что Дух Божий открывает нам, каждому из нас, наш свой собственный путь.
Остановимся
и это 10 чудо.
Секунд. Первое, что мы хотим, уже сейчас вот уже есть, вырисовывается некая канва. Каждый человек ищет сверхъестественного, потому что есть потребность в человеке с этим сверхъестественным столкнуться. Но есть два разных источника. Один будет вести к тому, что человек ищет для себя, другой будет искать, потому что он, познав, что есть Бог, что есть Творец этого мира, он хочет с этим Творцом установить более глубокие отношения. Устраивая эти отношения, как следствие, он получает благодать Божью, проявленную во разных чудесах. Для христианина вера в чудеса сверхъестественно – это норма. Это Иисус творил чудес больше, чем...
Да, потому что это исходит из природы Божьей.
Да, это мы должны понимать, что вера в чудеса – это не антибожье, а это божественное как раз проявление веры христианской. Но христиане не ищут чудес, ради того, чтобы поговорить об этих сенсациях. Христиане ищут Бога, и в результате этого поиска проявляются чудеса, за которые потом христианин воздает славу Бога.
Еще вот маленькое добавление к чудесам. Очень важный момент, что все чудеса, которые происходят по воле Божьей, они свидетельствуют о силе или о самом Боге. И мы помним, как Иоанн предупреждал, если дух не будет говорить о Христе, значит, это ложный дух.
Да, это искушение приходит.
Это искушение, совершенно верно. И когда мы видим большое количество так называемых или ложных чудес, которые совершаются, почему мы говорим, что они от сатаны? Потому что они не проповедуют Христа, и притом распятого. Они, наоборот, больше говорят об оккультизме.
Они возбуждают в человеке гордыню и желание эти чудесами питаться.
Да, по плодам их узнаете. Плоды их зло. Почему я тогда должен думать о том, что источник этих чудес – добро?
Божественное, да. Друзья мои, я хочу напомнить, что мы ведем с Павлом Столяровым дискуссию на тему сверхспособности человека и У вас есть возможность позвонить нам в студию по телефону 8-812-596-0452, 8-812-596-0452, или, если вы звоните по другим средствам связи, 7-812-596-0452, в студии работает наш телефон. И также вы можете позвонить нам, сделать звонок по скайпу или через наш интернет-портал. Вы можете написать нам сообщение. В любом случае, мы будем рады вашим словам, вашему отклику на наш эфир. Напомню, что тема сверхспособности человека, и мы обсуждаем такие способности, как возможность предсказывать будущее, или возможность перемещаться в пространстве, или возможность читать мысли человека. Все эти возможности, они практикуются. Павел, ты сказал очень интересную вещь. Ты сказал, что в наши дни наблюдается слияние, но наука двигается так далеко и, в общем-то, так глубоко, что начинает уже разбираться не только в каких-то основах физического мира, уже основы все описаны. Наука теперь занимается потрясающими вопросом, а именно, как устроен человек, как устроено человеческое сознание, как функционируют те или иные эмоции. То есть, фактически, наука направлена на то, чтобы управлять человеком. И вот на одном из сайтов, интернет-сайтов, я вдруг прочел следующий момент. Там было написано, что в наше время происходит смена картины мира, слияние науки и религии. Именно с позиции такого единого знания о реальности могут быть систематизированы пока загадочные для нас психофизические феномены, такие как ясновидение, телекинез, телепортация, телепатия, левитация, экстрасенсорное восприятие. То есть фактически сейчас мир готовят, людей готовят, массовое сознание готовят к тому, что могут появиться совершенно новые люди. Более того, уже назначен год, когда эти новые люди появятся в нашем обществе. Этот год 2012. Друзья мои, если вы когда-нибудь слышали...
Конец календаря майя.
Слышали когда-нибудь о 2012 годе, и когда буквально на этой неделе одна из женщин, с которыми я встретился случайно на улице, она спросила: «Ты что-нибудь слышал о 2012 году?» Я сказал: «Ты знаешь, я не очень понимаю, я слышал, что он будет, но что особенного в этом году?» Она сказала: «Все говорят, что это конец света». И потом она спросила, что я думаю по этому поводу. Оказывается, в 2012 году произойдет астрономическое явление, такое, как называется, Великий парад, или когда...
Якобы.
Да, то есть, когда все выстроится в определенных последствиях, последовательностях, и вот календарь майя предсказывал, что это будет, и раз календарь майя предсказал, значит...
Врут, точно скажу, просто календарь майя дальше не рассчитывался. А что он предсказывал, и почему дальше не рассчитывался,
вот.
Никто этого не знает.
Солнце, Земля выстроится в одну линию центром галактики, и трехмерная модель мира прекратит свое существование.
А кто вычислил центр галактики, извините?
Вот в любом случае люди верят вот в это вот...
Знаете, как это?
Мифология. Это мифология 21 века, да? То есть мы фактически говорим о мифах, которые рождаются в наше время. Это мифы, подобные древним мифам о конце времен. И...
Помните, у нас фильм был, замечательный наш фильм, значит, «Формула любви», когда там, значит, граф Калиостро пугал народ, что... в народе ходили такие басни, что скоро Земля наскочит на небесную ось, и все перевернется.
Да, вот это примерно из этой же серии, но, понимаешь, мы-то с тобой с чувством юмора тут сидим в студии и как бы смеемся, но люди, вот они настолько зомбированы, запрограммированы,
да.
Они в неком душевном волнении о том, что вдруг произойдет то, что произойдет, и они боятся, что это может случиться. Ну так подожди, я тебе еще расскажу, что, во что верит современное человечество, если ты не знаешь. У землян появится возможность жить в четырехмерном измерении.
Что бы это значило?
Правда, только у тех, у кого сознание окажется расширенным до качественно нового уровня.
А оставшихся куда?
Вот оставшиеся, скорее всего, не войдут в это новое
сознание. А чем четырех лучше, чем трех?
Мы сейчас не будем обсуждать вот эти все вещи, просто потому что мы не знаем... В студии нет автора, который всю эту мифологию написал, но это реально люди обсуждают. И ученые выдвигают такой термин, появляются дети Индиго. Слышал такое?
Да, конечно.
Вот, а оказывается...
У
вот,
них синяя аура.
Да, у них синяя аура. Причем ученые это реально...
Причем не все это видят, только одна женщина это видит. Вот, она диагностировала, вот, а вследствие, потом после этой женщины как раз и все остальные стали в это верить.
Вот, и эти дети индиго, они как раз проявляются, они рождаются уже со сверхъестественными способностями, они... Вот у них четырехмерное восприятие мира, они знают, что существует другой духовный мир. Самое удивительное...
Еще есть.
Шокирующее для меня, что оказывается 95% рожденных после 1994 года. 95% детей, рожденных после 1994 года, они все являются детьми индиго. Что это такое?
В чем проблема тогда?
Что это такое? У этих детей особое излучение тел, иные функции органов внутренних. Сердце бьется не так, оно не для накачки крови,
да,
а, наверное,
надо,
что-то другое
надо
оно делает.
Надо в детских поликлиниках это сообщить.
То есть это вообще, да, это знание, которое люди должны, врачи точно знать. Иммунная система в тысячи раз сильнее.
Это мне надо вот сообщить, у меня в школу, у нас дети на карантин
грипп,
попали.
Да, у нас проблема есть, эпидемия, и дети как-то не справляются с этим в тысячу раз. Но тем не менее, у них вот в тысячу раз сильнее должна быть. И изменившаяся, мутировавшая, в кавычках, ДНК.
Оба.
Получается, что миллионы землян с точки зрения ДНК уже не являются человеческими существами. Родился и крепнет новая раса человечества.
Знаете,
поздравляю тебя, Павел. Теперь ты посвящен во всю эту эзотерику.
Мне, ну, конечно, мы понимаем, что все такие веселые тексты.
Друзья мои, я рассмеялся, потому что я без смеха, к сожалению, не могу воспринимать вот эту вот всю информацию. Но
вот люди будут потом отвечать за все эти слова, что они говорили.
Они будут отвечать перед Богом, но миллионы людей прочтут это все, они начнут измерять свою ауру. Они начнут верить, проверять свои сверхъестественные способностями. И самое главное, они будут бояться 2012 года. А вдруг у них нет расширенного сознания? Что произойдет?
Потому что, вы знаете, как сказал Честертон...
Извини, дружище, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Александра Ивановна.
Очень приятно, Александра Ивановна. У вас есть какой-то комментарий к нашему разговору?
Мне очень непонятно учение Ремис. Что это такое учение Ремис? Некоторые говорят, такое учение есть.
Учение Ремис?
Да.
Спасибо за вопрос. Сейчас мы узнаем, есть ли у Павла ответ.
Сейчас на вскидку нет, я что-то слышал. Вот, но, честно говоря, я сейчас из памяти не могу вам рассказать.
То есть мы, в общем-то, уважаемая Александра Ивановна, подготовимся, и в одном из эфиров, вы продолжаете нас слушать, мы обязательно коснемся учения Ремис. Или как бы там оно ни называлось, мы поймем, что это за учение. Друзья мои, звоните нам в эфир в студию 596-0452, мы обсуждаем сверхспособности человека, или любые другие комментарии, что называется, добро пожаловать, звоните и высказывайте.
Я бы хотел сказать еще одну причину, которая заставляет людей верить во все эти мифы. Как-то Честертон хорошо сказал, хотя я не нашел точно эту цитату, но почему-то ему все приписывают эту цитату, что... Когда человек перестает верить в Бога, он начинает верить во все, что угодно. И это действительно совершенно четкая последовательность, что мы видим, человек не просто уходит в атеизм, он уходит в такое страшное мифотворчество, из которого у него практически нет выхода. То есть... Опять же, как сказал Блез Паскаль, в нашем сердце есть вакуум в форме Бога. И если этот вакуум не заполнен, люди начинают заполнять его мифами.
Добрый вечер, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Леонид меня зовут.
Очень приятно, Леонид.
У меня вопрос вот...
Откуда вы... Простите.
Кто такой Кайон? Книги, прямо все книжные магазины завалены этими целыми сериями. Кайон. Это что за... Близко к этой... Вот сейчас идет передачка об эзотерике, да?
Да.
А вы бы могли хоть немножко прокомментировать, что это такое, что за учение или...
Спасибо. Отличный вопрос и прямо по адресу, что называется. Александр, откуда вы?
Из Кировской области.
Кировская область. Тогда очень приятно, что вы нас слушаете. И сейчас продолжайте слушать, Павел вам ответит. Всего доброго.
К сожалению, да, тоже сейчас вот навскидку. Да, мы хорошо известный автор, просто я сейчас навскидку не вспомню особенности этого автора, вот, но мы можем подготовить потом по вопросам на этой передаче и сделать некоторые справки. Просто, уважаемые радиослушатели, вы поймите правильно, что авторов существует огромное количество, каждый из них отличается неким своим особенным учением, но вот я сейчас занимаюсь вопросом эзотерического толкования, могу сказать следующее, что в основном все эти авторы, все эти эзотерики, они славятся следующими характеристиками. Откровение, которое получает человек, оно приходит вот из некого духовного мира. Говорят об этом все авторы, они в этом согласны. Во-вторых, человек сам строит свою реальность, свою вселенную вокруг себя. Мы видим, что это, конечно же, ложь. Это то же самое, что сказать, каждый создает свою собственную конституцию и по ней живет в государстве. Такого не происходит, мы понимаем, что человек нарушает общие законы, а не свои лично. Но эзотерики считают, что в духовном мире мы должны верить в эту штуку.
И понятно. Павел, спасибо, у нас есть звонок телефонный, мы не можем держать людей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Женя.
Очень приятно, Женя.
Из Белоруссии я.
Спасибо, очень приятно, что дозвонились.
Вот я слушаю вас о этих духах нечистых.
Да.
И, значит, об исцелении. Вы знаете, что сатана очень хитрый?
Да, мы знаем, что сатана очень хитрый. Да, об этом написано в Библии, он хитрее всех.
Найти Бога, он не всегда, он хитрит. Он не дает, он не открывает Христа в истине. Ведь чтобы знать, кто нас исцеляет, нам надо знать, что Христос именно в истине. Вот смотрите, как написано, тогда будут говорить: Господи, Господи, вы уже вот это говорили. Не от твоего ли имени мы пророчествовали, бесы угнали, чудеса творили? А что отвечал тогда Господь? Отойдите от меня, делающие беззаконие, я вас никогда не знал. Так вот, я звоню лично, меня Господь вывел через бесов в истинную религию, к адвентистам седьмого дня. И там я получила как раз освобождение от нечистых духов, когда я приняла истину Христа, с истины Его, приняла все законы, заповеди.
Спасибо. Просто, к сожалению, Жень, мы вас вывели из эфира не потому, что нам не понравилось, что вы говорите. Нам очень нравится, что вы говорите, но у нас остается буквально 15 минут до окончания. И я знаю, что есть еще люди, которые хотят спросить что-то нас. И немножко я вас очень хорошо понял, что благодаря вере вы освободились от влияния духовного беса или от влияния духовного мира. И это действительно слава и хвала Богу за его силу освобождать нас. О чем, в общем-то, мы и говорим, что если человек начинает каяться и искать Бога, он приходит к истине. И проблема эзотерики или проблема уже сверхъестественного для него, для верующего человека, это не вопрос. Мы знаем, что есть чудеса, мы знаем, что Бог эти чудеса творит, и мы воздаем Богу славу за то, что происходит. Но мы никогда не ищем чудес, мы ищем того, чтобы угождать Богу, и мы ищем того, чтобы прославлять Его. Тогда как другие люди, которые отвергли познание истины, или, скажем так, еще не пришли к познанию истины, они движутся, их интерес к жизни подогревается как раз чудесами. В общем-то, даже в служении Иисуса было хорошо видно, как пытаются люди сказать ему: покажи нам чудеса, и тогда мы уверуем в тебя, как Иисус сказал, что, в общем-то, род лукавый и прелюбодейный ищет чудес и знамений. То есть Иисус хорошо знает природу вот этой ложной веры, когда люди ищут этих чудес и знамений, и об этих чудесах и знамениях люди любят говорить. Я возвращаюсь к нашему информационному, что называется, поводу, а именно к фильму о Мессинге, который возбуждает в людях потрясающий интерес к сверхъестественным явлениям. На вопрос, что такое этот Мессинг и что я о нем думаю, я сказал, что я не знаю, что я о нем думаю, но я полез в интернет и просто-напросто хотел узнать, что же о нем думают профессионалы. Вот, например, профессионал Юлия Гиппенрейтер, она профессор кафедры общей психологии факультета психологии МГУ Ломоносова. Она рассказала следующее. Круг задач, который выполнял Мессинг, был ограничен. Он не воспроизводил задуманные тексты и не писал под диктовку, но не отгадывал ноты. Что же он брался делать? Для примера приводятся самые выдающиеся случаи его отгадок. И дальше она объясняет, как это может быть, но у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Всеволод. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос.
Простите, откуда вы звоните?
Смоленская область.
Смоленская область, спасибо.
Значит так, у нас в Смоленской области есть некий священник, отец Богдан, который практикует отчитку, то бишь изгнание бесов.
Так.
И, как правило, после его отчиток люди чувствуют, ну, мягко говоря, дискомфорт, ухудшение, в том числе и в церкви. Что это, внушение или гипноз, или что-то еще?
Отличный вопрос, спасибо вам большое. Сейчас у Павла есть ответ.
Ну, я не эзотерик, я не могу говорить конкретно в вашем случае, находясь здесь. Очень мало данных. Просто хочу сказать вот о чем. Спасает не отчитка, спасает Христос. Поэтому, когда, я уже упоминал об этом, когда люди пытаются освободиться от бесов, пытаются освободиться от влияния каких-то сил, оставаясь неверующими, которые пытаются совершить некие магические действия над собой, и тем самым они думают, что у них что-то хорошее из этого произойдет, конечно же, нет, такого не бывает. Потому что, еще раз повторюсь, что избавляет от зависимости, избавляет от влияния духов сам Господь, потому что Он является Господом этого мира, и, соответственно, Он может управлять этими системами. Мы же не можем, как бы мы ни исхитрялись, какие бы мы пасы, действия, слова не произносили. То есть сами материалы или звуки, они не могут избавить нас от бесов, даже если мы неким хитрым образом что-то будем с собой делать. Итак, спасает Господь. Теперь такая штука. Что может происходить? Может происходить все, что угодно. По поводу экзорцизма и отчитки экзорцизмов в католичестве и отчитки в православной среде, я бы так сказал, что это известная практика, но не общеприменяемая практика, потому что даже внутри как католической, православной и некоторых протестантских деноминациях все-таки это признается не общепризнанной практикой. И в конкретных случаях может происходить буквально все, что угодно, вплоть до обмана. Какого рода это обман? То есть это психологический обман, это воздействие на психику или воздействие на подсознание человека, или это обман духовный? Мы уже говорить не можем, поэтому я говорю, нужно говорить о конкретных фактах, о конкретных действиях. Но еще раз хочу повторить, необходимо молиться о человеке, необходимо, чтобы человек пришел ко Христу. И здесь очень важный момент. Смотрите, такой вопрос. Если человек со Христом, может ли он быть одержим бесами? Мы верим, что слова Христа говорят истину, когда он говорит, что не может царствие разделиться само в себе. И если человек находится со Христом, то, конечно же, никакой дух в него уже вселиться не может. Это главная защита, главное наше упование, потому что вы знаете, что человек, по крайней мере, четверть своей жизни находится в бессознательном состоянии, то есть спит. Что же нам тогда делать? Если мы будем верить, что в каждый момент бессознательного в нас могут селиться бесы, тогда мы превращаемся сами, как в параноиков, мы будем всегда думать о том, что «а вдруг во мне бес, а вдруг еще что-то?». И поэтому Господь говорит нам, что мы не должны ничего бояться, но держаться Его, Его защита, Его покрова, Его обетование, которое нам дают. И это нас защищает. Поэтому, если вы со Христом, никакие бесы ни войти, ни действовать в вас не могут.
Это истина учения, которое как раз было сказано апостолом Иоанном, утвердившим, что тот, кто в нас, имея в виду Духа истины, он сильнее того, кто в мире. Он указывал на дух лжи, который стремится воздействовать на весь мир, но у верующих человека есть защита от Бога, и это замечательная защита. Вот говоря о вопросе, который нам задал Леонид по поводу крайона. В общем-то, это такое, как всегда, ничего нового нет, но это новенькая тема. И я прочту выдержку с сайта, которая описывает вот это вот учение. Согласно учению «Высший разум», крайон поддерживает связь с человечеством для того, чтобы духовное развитие цивилизации не прекращалось, а шло по возрастающей. свои уроки Крайон произносит устами людей, которые способны услышать его, которых он избрал в роли посредников между собой и человечеством. То есть Крайон — это некий такой дух, который контролирует весь этот мир и ведет мир к совершенно новой реальности. Это чисто New Age, это чистая воды.
Это как раз эзотерика.
Эзотерика в современном виде.
Да.
Вот, и Крайон — это имя учителя, который никогда не был человеком. Все разумные существа подразделяются на две группы — людей и носителей высшего духовной сущности. То есть раса человеческая разделена, есть просто люди, а есть носители духовной сущности.
А это обычное тоже учение эзотериков, которые говорят о том, что есть продвинутые, те, кто воспринимает эзотерическое учение, и те, кто останутся в прошлом. Вот как мы считали в начале, они останутся в трехмерном измерении.
Да, вот в общем-то есть главным
контактером
на Земле является, конечно же, сам Ли Кэрролл, то есть тот,
кто
впервые рассказал про Крайон. И в своем учении Крайона Ли Кэрролл соединил элементы христианской религии, буддизма и духовных практик Востока. 100% смесь эзотерики в самой простейшей теме. Но интересно, что на сайте рекламируются их конференции. То есть все, что они начинают делать, это собирать деньги по всему миру. Так что, друзья мои, если вы будете читать или слышите о Крайоне, знайте, что вы читаете эзотерическую литературу, и нет ничего нового под солнцем. Это старая песня, может быть, в новой обложке.
Я бы хотел обратиться вот к какому моменту. Смотрите, все эти пророки, якобы пророки, они нам говорят о том, что как притягательно знание, да, что мы должны постичь некое знание, что мы должны понять устройство мира, что мы должны обрести знание о неких высших духовных реальностях или там о будущем и так далее. И это нам поможет. Типа это нас спасет. А теперь сравните эту весть с вестью Христа. Говорил ли он о знании, что нам нужно познать что-то? Нет. Он говорил о том, что нам нужно прийти к любви к Богу, что нам нужно покаяться в своих грехах, нам нужно искать покаяние у Бога, остановиться в своей гордыне, в поиске пути спасения своими собственными силами, и прийти к Господу. И это не знание, а вера во Христа нас спасает. А теперь давайте вспомним. «И сказал змей жене, нет, не умрете». «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И теперь у меня такой вопрос. Смотрите, что вам напоминает учение о знании или призыв искать знания? Мне напоминает это проповедь сатаны. Так вот, когда такого рода эзотерики пытаются идти путем знания, на самом деле, это знание, оно бесплотно, оно уводит к якобы истинам, но оно уводит человека от спасения. Потому что одно дело искать знания, а другое дело искать Бога. Так вот, настоящая истинная вера, она ищет Бога, а ложная вера, она ищет знания. И когда вы увидите такого рода проповеди о знании, о неком постижении, о познании сверхспособностей, вы спросите, зачем? Мне сейчас, может быть, мне завтра умереть. А что, если я не познаю эти способности? А что будет с этим миром? Вот просто если вернуться к моему первому тезису, что самое главное, нужно понимать, что все эти мифы, они могут закончиться очень быстро. И нам нужно не просто знание, а спаситель, который выведет нас из погибели и от смерти, проведет нас через эту пропасть.
В общем-то, ты подводишь как бы итог, а у нас еще достаточно времени, чтобы поговорить.
Но так мы можем... У меня готов про Нострадамуса.
Про Нострадамуса так вот вскользь не скажешь, хотя, в общем-то, мы, скорее всего, вернемся в одном из следующих эфиров.
Может быть, тогда я скажу, просто дам интересную ссылку на статью.
Давай.
Уважаемые радиослушатели, если вы хотите поподробнее узнать о Вольфе Мессинге, значит, какие исследования проводились, есть очень интересная статья Китаев, значит, называется она статья так: «Криминалистический экстрасенс Вольф Мессинг». «Криминалистический экстрасенс Вольф Мессинг». Посмотрите, пожалуйста, эту статью, весьма внушительная, большая статья, очень интересное исследование, которое в конечном итоге заканчивается следующими выводами. Первое. Нет ни одного документально подтвержденного случая, чтобы Мессинг оказал помощь правоохранительным органам или спецслужбам, используя парапсихологические феномены телепатии или ясновидения. Второе. Вольф Мессинг не обладал никакими сверхъестественными качествами психики. Его многолетние выступления с психологическими опытами обусловлены способностью улавливать идеомоторные акты человека-индуктора. И все публичные номера Мессинга успешно повторили другие артисты, не претендующие на обладание парапсихологическими способностями. И третье. Наиболее эффектные фрагменты биографии Мессинга в книге «О самом себе», создавшие ему широкую рекламу, являются откровенным вымыслом. Именно этот вымысел продолжали всерьез обсуждать действующие лица телевизионной программы «Вольф Мессинг. Первый советский экстрасенс», который был показан еще 15 февраля 2005 года и так далее. Вот, пожалуйста, три вывода, которые развенчивают всяческие мифы, и нам необходимо быть серьезными. То есть, когда мы работаем, мы серьезно работаем. Мы же получаем не эзотерическую зарплату, а реальную зарплату. Так вот, я просто обращаюсь к критикам или к любителям Мессинга. Если вы хотите серьезно что-то исследовать, берите факты исследовать, не пользуйтесь мифами, потому что эта информация может касаться вашего будущего. Это серьезно.
Это действительно серьезно, и реальность любого такого вопроса эзотерического, первое, исследуйте его. Дело средств массовой информации – возбудить интерес. И люди просто с большими глазами бегают и говорят о том, о чем они видели. Но реально никто из людей не будет отслеживать в интернете или в других книгах реальную историю. Поэтому, друзья, прежде всего станьте разумными и используйте дар, который Бог вам дал, а именно способность рассуждать. И начните рассуждать об этой жизни. И не просто умозрительно приходить к своему личному заключению, основанному на ваших эмоциях, а постарайтесь все-таки докопаться до фактов. Очень важно, чтобы вы могли пользоваться хорошим материалом. И один из таких хороших материалов как раз размещается на сайте апологетического центра, и, пожалуйста, обращайтесь к нему почаще, потому что там огромное количество статей на вопросы, которые уже исследованы, и на вопросы, которые сейчас кажутся сенсационными, но на самом деле они уже давным-давно просчитаны, исследованы. Сайт 3W, соответственно, apologetica.ru. Обращайтесь на этот сайт и будете благословлены. И даже если вы не особенно хотите верить в истину о Господе Иисусе Христе, там достаточно информации, чтобы заставить вас думать, а это самое главное. Вы все-таки человек, который сотворен по образу и подобию Божьему и способны на мыслительную деятельность. Не оставайтесь в состоянии животного, живя только инстинктами. Остановитесь людьми, которые живут еще и рассуждая об этом мире, в котором Бог нам всем предназначил жить. Павел, у нас совсем несколько минут осталось, и видишь, какой интерес у людей к этой теме. Я думаю, что мы вернемся обязательно к этой теме и дальше, хорошо?
Я могу в 2 минуты рассказать еще об одном таком ярком чуде, которое на самом деле оказалось не чудо. Такого рода, как Мессинг или как другие фокусники, Ури Геллер, там еще что-нибудь, существует достаточно много. И очень много пришло к нам с Востока. И один из самых известных и поныне самых известных таких фокусников – это Саи Баба. Ему, конечно, стоит посвятить не одну передачу, потому что очень много людей у нас ушло в этот культ и поклоняются Саи Бабе, считая, что он Божий пророк. Но вот было такие два момента. Сначала я видел видео его чудес, как он творит вещество из ничего, и действительно меня это поразило. И я подумал, что сказать, что ответить, как апологету поступить с этим делом. И я стал искать какие-то супербиблейские объяснения. Оказалось вовсе просто. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, иногда не стоит искать каких-то сверхобъяснений. Иногда, в частности, как и с Саи Бабой, перед вами стоят шарлатаны, фокусники, которые совершают фокусы. И просто, когда показали другую видеокамеру, которая снималась с другого места, оказалось, что это был настоящий фокус. Человек доставал из карманов, из каких-то потаенных мест и показывал людям чудеса и фокусы. А люди верили, что это истина. Так вот, я понял, что в этом мире больше обмана, чем правды. И поэтому, когда мы встречаемся с такими фокусами, не стоит каждый раз приникать к нему и говорить: «А вдруг это истина?» Если вы уже познали истину, она сделает вас свободными. Но никакие фокусы, никакие ложные знания не смогут дать вам спасение, кроме Христа.
Спасибо, Павел, и благословит вас всех Господь, друзья. Слушайте программу «Щит веры» и, в общем-то, готовьте ваши вопросы, потому что мы с радостью на них будем отвечать. Благословит вас Господь.
Сохрани вас Бог.